В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 8 сентября в Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Тбилиси с визитом прибыл глава МИД Финляндии Александр Стуб.
Все это сохранилось в моей памяти графической картинкой, на которой старые мужчины и женщины почти все рыдают из-за того, что их увозят далеко от их домов.
Арест представителей преступных группировок на Лазурном берегу.
Полиция Ниццы арестовала двух членов грузинской преступной группировки. Их имена не называются.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях генеральный секретарь ОБСЕ встретился с представителями грузинской оппозиции. Эдуард Кокойте обсудил возможность вхождения в союзное государство России и Белоруссии. В Абхазии прожиточный минимум увеличился за год почти на 4%. Генеральная ассамблея ООН во вторник 50 голосами «за» и 17 «против» приняла резолюцию положения перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского района Южной Осетии. Воздержались при голосовании 86 стран. Глава МИД Грузии Григул Вашадзе позитивно оценил итоги голосования Генеральной ассамблеи в поддержку резолюции по Грузии. Генассамблея ООН признала право на возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Особое внимание в резолюции было обращено на необходимость соблюдения имущественных прав всех переселенцев и беженцев, пострадавших от конфликта в Грузии. В ней содержится призыв воздержаться от приобретения собственности в нарушение этих прав. Подробности слушайте сегодня в эфире радио «Эхо Кавказа». Главной темой сегодняшних переговоров генерального секретаря ОБСЕ Марка Перена Дебришамбо с представителями грузинской оппозиции стали запланированные на осень конституционные изменения. Оппозиционеры высказали озабоченность тем, что новая конституция, трансформирующая Грузию из президентской в парламентско-президентскую республику, даст возможность Михаилу Саакашвили остаться у власти и после истечения срока его президентских полномочий в 2013 году, но уже в качестве премьер-министра с расширенными полномочиями. Бывший спикер парламента Нино Буджанадзе заявила в ходе встречи, что в Грузии есть очень серьезные проблемы с демократией и соблюдением прав человека, а ОБСЕ должна более активно реагировать на нарушения. При этом она подчеркнула, что внешнеполитические проблемы Грузии можно урегулировать только после ухода со своего поста Михаила Саакашвили. Марк Перенде Бришамбо никак не комментировал эти заявления, ограничившись обещанием активно помочь Грузии в развитии демократических институтов. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте встретился в Москве с государственным секретарем союзного государства России и Белоруссии Павлом Бородиным. На встрече обсуждались перспективы экономического и политического сотрудничества Южной Осетии с союзным государством России и Белоруссии. Обсуждались перспективы вхождения Южной Осетии в союзное государство. Мы в этом очень заинтересованы. Возможности реализации совместных проектов в сфере строительства в республике, создания новых рабочих мест, сообщили в администрации Эдуарда Кокойте. Прожиточный минимум в самопровозглашенной республике Абхазия на 1 сентября 2010 года составил 4067 рублей. В него входят продовольственные товары на сумму 2700 рублей, непродовольственные товары на сумму 797 рублей, различные платежи и налоги 488 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3,8%, сообщили в Управлении госстатистики самопровозглашенной Республики Абхазия.
Эхо Кавказа. Новости.
Ведущие оппозиционные партии Азербайджана создали единый избирательный блок, рассказывает Фарид Арифоглу.
Ведущие оппозиционные партии Азербайджана «Народный фронт» и «Мусават» договорились о совместном участии на предстоящих 7 ноября парламентских выборах. В среду они объявили о создании избирательного блока под названием «Народный фронт Мусават». партии уже договорились о выдвижении единых кандидатов в более чем в 90 из 125 избирательных округов. Как заявил лидер Мусават Иса Гамбар, новый оппозиционный блок станет реальной альтернативой правящему режиму и сможет мобилизовать подавляющее большинство населения, недовольное правительством, на борьбу за свободные и справедливые выборы. Оппозиция уверена, что сможет добиться кардинального изменения политической ситуации в Азербайджане, несмотря на ограничения в стране демократических свобод. Ранее ОБСЕ и Евросоюз призвали власть Азербайджана обеспечить демократические условия для проведения парламентских выборов. Фарит Арифоглу, Баку.
Британский генерал в отставке, бывший председатель Совета советников по безопасности Грузии, сэр Гарри Джонсон, награжден одной из высших наград Грузии – Орденом Чести. Решение о награждении Джонсона принял президент Грузии Михаил Саакашвили за большой вклад в укрепление государственности Грузии. В Москве состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и де-факто правительством Южной Осетии о взаимной защите секретной информации. От российской стороны соглашение подписал директор ФСБ России Бортников, от Юго-Осетинской председатель комитета госбезопасности Атоев. Также на церемонии подписания присутствовали Эдуард Кокойты и посол Южной Осетии в России Медоев. Министерство иностранных дел Армении не разделяет мнение Тбилиси о том, что продление срока дислокации российской базы в Гюмри угрожает суверенитету Армении, сказал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян. По данным азербайджанских СМИ, глава МИД Грузии Григол Вашадзе сказал, что увеличение количества российских военных баз на Южном Кавказе представляет большую угрозу для Грузии, Азербайджана и суверенитета Армении. В период активности туристического сезона в Грузии сгорело до 430 гектаров леса. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель лесного агентства Министерства охраны окружающей среды Папуна Хачидзе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Тбилиси приехал глава финского внешнеполитического ведомства Александр Стуб. Два года назад он вместе с коллегами из других стран предпринимал попытки остановить военные действия в Южной Осетии. Тогда Финляндия была страной-председателем ОБСЕ, и Стуб лично участвовал в переговорном процессе. Сегодня министр на пресс-конференции несколько раз останавливался на своих личных воспоминаниях об августовской войне 2008 года. Подробнее об этом в сюжете Олеси Вартанян.
В дни августовской войны Александр Стуб оказался одним из первых иностранных политиков, кто включился в переговорный процесс. Как он тогда рассказывал журналистам, новость о начале обстрела с Хинвали застала его, когда он сидел в сланцах на берегу озера, отмечая годовщину свадьбы. Тут же затрещал телефон и посыпались звонки со всего мира. Стуб тогда был главой МИДа Финляндии, страны председателя ОБСЕ. Наблюдатели этой организации в то время находились в Южной Осетии, и ему, кроме всего прочего, приходилось разбираться и в том, что происходит с их работниками. В первые же дни войны Стуб в компании своего французского коллеги прилетел в Тбилиси, а потом оттуда отправился в горе. Спустя более чем два года, сегодня утром, Стуб неожиданно на пресс-конференции начал говорить о своих впечатлениях того времени. Он рассказал, как они ехали по центру горе, когда навстречу к ним вылетели два грузовика с людьми из маленького села в Южной Осетии.
Все это сохранилось в моей памяти графической картинкой, на которой люди от 40 до 50 лет, старые мужчины и женщины, почти все рыдают из-за того, что их увозят далеко от их домов. И все, что у них тогда с собой было, это пакеты, в которых уместились их единственные на тот момент вещи.
Сказал Александр Стуб. К своему грузинскому коллеге он обращался по имени и на «ты», без особых официальных церемоний. Финский министр один из самых молодых в Европе. Когда случилась война, он находился в офисе всего 4 месяца. Августовские события сделали из него одного из главных действующих лиц в мировой политике. Вот как сегодня он вспоминал свою работу двухлетней давности.
Я должен признать, что тогда я был довольно молодым министром иностранных дел. Во многом это помогло мне открыть глаза. Это была вспышка в моей жизни, которая изменила весь мой опыт.
Александр Стуб вместе с Бернардом Кушнером тогда были посредниками между сторонами, пытаясь остановить все дальше развивавшиеся военные действия. В первые дни войны они вдвоем совершили пару рейсов между Тбилиси и Москвой. И 12 августа Стуб привез в Кремль конкретные предложения по мирному соглашению. Они обсудили его с Лавровым, а через два часа в Москву прилетел французский президент Николя Саркози и все прежние разработки полетели в корзину. Сегодня на всех публичных встречах Ступ подчеркивал, что из соглашения Саркози-Медведева только 4 пункта можно отнести к его авторству. Когда его спросили, какие именно, Ступ не стал конкретизировать, ограничившись лишь ответом, что в его проекте соглашения было четко прописано, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии. Отсутствие именно этой формулировки в документе Саркози-Медведева вызывает критику в Тбилиси и на Западе. Сегодня Ступ говорил, что его лично не удовлетворяет сложившаяся постконфликтная ситуация, но в отличие от приезжавшего недавно в Тбилиси Бернарда Кушнера, он не стал призывать налаживать диалог с Россией. Ступ предлагал продолжать женевские переговоры, а внутри самой Грузии делать акцент на экономическом развитии и интеграцию в Европейский Союз. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь о событиях в Абхазии, о чем именно пишет пресса самопровозглашенной республики, расскажет Зураб Аргун из Сухуми.
Постоянный автор газеты «Нужная» Анатолий Отерба размышляет на страницах издания о причинах участившихся в СМИ нападок на Абхазию. По его мнению, в мире растет число людей, сомневающихся в жизнеспособности Абхазии, а среди граждан России число недовольных тем, что Абхазия паразитирует на российском народе и обрела стойкий имидж страны-попрошайки. В связи с этим он пишет, что безвозмездная помощь Абхазии со стороны России не является на самом деле такой уж безвозмездной. По его словам, на деле так называемая финансовая помощь России является ничем иным, как скрытым монетарным методом эксплуатации народа Абхазии и отторжения его богатств. Этот метод, используемый практически во всем мире, в том числе и в России, российские финансовые власти решили реализовать в Абхазии, считает Отерба. Он полагает, что посадив Абхазию на рублевую иглу и не позволяя ей создать свою валюту, Россия сделала Абхазию объектом монетарной эксплуатации, которым является и она сама со стороны доллара. Он приходит к выводу, что если Россия в силу наличия собственной валюты, обслуживающей значительную часть внутреннего товарооборота, является частично эксплуатируемой страной, то Абхазия, находясь в рублевой зоне, оказалась эксплуатацией эксплуатируемых, то есть абсолютно финансовой колонии. Анатолий Отерба приводит в своей статье унизительные для граждан Абхазии абзацы статьи Епифанцева, Перевозкиной, Гафурова, Попова. Но более подробно комментирует статью Дмитрия Родионова, которая называется «Абхазия. Полигон для модернизации или черная дыра российского бюджета». И приходит к выводу, что наши стратегические союзники посылают нам сигнал о том, что уровень нашей покорности их не устраивает, и они требуют больше. Вот одна из цитат этой статьи. «Абхазская элита упорно не желает даже близко подпускать россиян к управлению своим государством, ни в политике, ни в экономике. Независимость превратилась в навязчивую идею, причем не только для власти, но и для всего абхазского этноса, который в гораздо большей степени, нежели другие этносы, населяющие Абхазию, озабочен проблемой своего доминирования, а потому социально-политически в разы более активен». Анатолий Отерба отмечает, что автор даже мысли не допускает, что Абхазия – суверенное национальное государство, и что управлять своей родиной – естественное право абхазов. По его мнению, известное изречение «кто платит за музыку, тот даму и танцует» на межгосударственном уровне работает гораздо жестче, чем в ресторане. В связи с этим, советует он, необходимо приступить к созданию экономики, обеспечивающей самодостаточность, иначе Абхазию будут танцевать те, кто окажется экономически сильнее и грамотнее. А то могут наступить времена, когда абхазам не останется ничего другого, как тешить себя мыслью о том, что не они первые и не они последние оказались слугами в собственной стране. Грузия собирается наказывать граждан России, побывавших в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси. По словам главы информационного департамента МВД этой страны Шоту Утиашвили, которая приводит газета «Новый день», посещение этих республик без уведомления Грузии подпадает под 344-ю статью Уголовного кодекса Грузии «Нарушение государственной границы», которая предусматривает выплату штрафа чуть более $1000 либо лишение свободы до 5 лет. Таким образом, пишет издание, по логике вещей, сроки грозят президенту и премьер-министру России, которые побывали в Абхазии без разрешения грузинских властей.
С обзором прессы из Сухуми был Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал духовенство и старейшин до конца священного для мусульман месяца Рамадан примирить все семьи, находящиеся в состоянии кровной вражды. По инициативе Кадырова создан специальный штаб для решения этой проблемы. Этот штаб возглавил заместитель муфтия Чечни Валид Куруев. Удастся ли чеченским властям покончить с кровной местью? На эту тему мой коллега Андрей Шары беседует с сотрудником Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Несмотря на то, что чеченцы живут уже давно в составе государства, тем не менее, этот институт очень важен для чеченцев. Я помню, когда Советский Союз распался, и Чечня как бы объявила независимость, первые же дни совершались огромное количество убийств. Это было связано именно с тем, что ушли преграды, которые как бы мешали людям свести счеты за те преступления, которые были совершены. Как только стало возможным отомстить, эта кара постигла тех, кто, в общем, был повинен, ничего не предпринял, не помирился со своими кровниками.
Означает ли это, если этот институт так важен для чеченского общества, что каждый чеченский юноша точно знает весь комплекс связанных с кровной местью мероприятий?
Думаю, что нет. Понятия никто не имеет, я имею в виду из молодежи. Ну, знают, конечно, какие-то вещи, что за преступление, за убийство надо отвечать, во-первых. Во-вторых, ну, может быть, они знают то, что надо скрываться до той поры, пока вот эта каракулевая дипломатия не вступит в права и не начнет действовать по примирению.
Как им все это соответствует с гражданскими законами Российской Федерации?
Те кровники, те люди, которые совершали какие-то преступления, они несли ответственность Уголовному кодексу. Тем не менее, это не спасало их от кровной мести.
По данным пресс-службы лидера Чечни Рамзана Кадырова, в Чечне 56 кровников. Они что, заявление ему подают?
Сейчас в Чечне наряду с нормальными властями существуют религиозные деятели, которые проявляют большую активность в последнее время. Думаю, что им не стоит особого труда выяснить, кто у них в селе является кровником и какие взаимоотношения. Я думаю, что громкие убийства у всех на слуху, и, безусловно, это не остается без внимания властей. Этот институт, он бы и исчез, если бы люди находили бы справедливость у государства. Этой справедливости в Чечне никогда не было, поэтому фактически этот институт и сохранил свою силу.
Вы лично верите в то, что этой согласительной комиссии старейшин удастся урегулировать, по крайней мере, большинство этих случаев, связанных с кровной местью?
Многие заинтересованы в том, чтобы урегулировать этот вопрос. И в этом отношении это помощь тем, кто не хотел бы дальше убивать. Бывали случаи, когда полностью исчезал род. Я помню даже, не буду называть, как его один милиционер мне рассказывал, что как только советская власть пала, у него появилась возможность как бы расквитаться с человеком, который абсолютно несправедливо убил его брата, а потом еще как бы проявлял неуважение. А это уже все. Боюсь, что сейчас появилась абсолютно новая категория людей, которые вряд ли прислушаются к советам стариков и вот к этой дипломатии. Некоторые люди наверняка не простят, как бы не будут признавать каракулевую дипломатию, потому что они полагают, что религиозные деятели, которые служили, скажем так, оккупационным властям, то они уже утратили право на то, чтобы участвовать вот в таких операциях, как примирение кровников.
С сотрудником Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Во Франции расследуется очередное дело, фигуранты которого – члены этнической преступной группировки, выходцы из бывшей Советской Республики. Двое грузин, имена которых пока не называются, арестованы в конце августа в Ницце, рассказывает Елизавета Алисова.
В апреле этого года, после того, как в Марселе на юге Франции расстреляли уроженца Грузии вора в законе Владимира Джанашу, французский общественно-политический журнал «Le Point» опубликовал большую статью под заголовком «Грузинская мафия бушует в Европе». По версии французской полиции, Владимир Джанаша стал жертвой междоусобной войны между конкурирующими кланами двух лидеров преступного мира – Тариэла Аниани и Аслана Усаяна. Полиция Ниццы арестовала двух членов группировки, грузинской преступной группировки. Их имена не называются. По данным газеты «Фигаро», которая цитирует одного из следователей, один из задержанных замешан в крупномасштабных операциях по отмыванию денег в Испании, куда его должны экстрадировать в ближайшее время. Второй задержанный обвиняется в организации заказного убийства и криминальной разборки в частной квартире в Ницце. Рассказывает Руже Луи Бьянкини, журналист из Ниццы, автор нескольких книг о преступном мире французской ривьеры.
Грузины, которые стреляют друг в друга на улицах, это бандитизм достаточно низкого уровня. Это преступники из Восточной Европы с дикими нравами. Они специализируются, в частности, на кражах со взломом. Но это вовсе не мафия. Это небольшие криминальные группировки. Это могут быть также выходцы из Украины и из других бывших советских республик.
По мнению Руже Луи Бьянкини, птицы более высокого полета, тех, кого действительно можно назвать мафией в традиционном смысле слова, ведут себя во Франции совсем по-другому. Их здесь интересует исключительно отмывание денежных средств и приятные условия жизни на французской ривьере.
Здесь есть определенная трудность для нас, журналистов, и для полиции и следственных органов, судей, прокуроров. Дело в том, что эти люди, представители так называемой русской мафии и мафии из бывших республик СССР, попадают на Лазурный берег практически как туристы, приезжают пожить в своих загородных домах, а вовсе не заниматься бизнесом. Они едут сюда, чтобы спокойно отдыхать на Лазурном берегу Франции или в Монако, покупают дорогую недвижимость, и деньги, которые они привозят, идут через банки, в частности, переводы идут из Лондонского Сити, и таким образом эти деньги уже отмыты системой. Происхождение таких денег, их следы нужно искать на Украине или в России. А там этих влиятельных людей защищают их банки, которые не дают никакой информации следствию. Они известны прежде всего покупкой недвижимости и масштабными, сногсшибательными работами по реконструкции этой недвижимости. Ну и, конечно, их тягой к роскоши и тратить денег. Так что здесь их хорошо встречают, потому что они тратят много денег.
В 2002 году Руже Луи Бьянкини опубликовал в еженедельнике «Экспресс» статью под заголовком «Нашествие новых царей», в которой он цитирует внутренний доклад специальной контрольной бригады налоговых органов департамента «Приморские Альпы», административным центром которого и является Ницца. Согласно докладу, россияне на тот момент инвестировали около 230 миллионов евро в недвижимость департамента. В подавляющем большинстве случаев происхождение этих средств неопределенно, писали французские налоговики. Елизавета Алисова, Париж.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Сухуми продолжается обсуждение вчерашней пресс-конференции президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапш. Это было первое общение с журналистами после долгого периода, поэтому за полтора часа было поднято очень много тем. В частности, зашел разговор и о взаимодействии власти и СМИ, причем его инициатором выступил сам абхазский лидер. Как сообщает наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария, это было похоже на речь обиженного ребенка.
Международные эксперты, судя по регулярно публикуемым ими спискам, относят Абхазию к той же группе регионов с частичной или ограниченной свободой слова, что и Грузию. Перефразируя классика литературы, скажу так, все страны с полной свободой слова похожи друг на друга. Все страны, где она отсутствует или значительно ограничена усилиями государства, весьма отличаются друг от друга. Нынешняя властная команда, которой свобода слова в свое время помогла победить на выборах в Абхазии, тем не менее, все время нахождения у государственного руля не оставляет в чем-то наивных попыток закрыть оппозиционные издания и постоянно с ними воюет. Тема взаимоотношений власти и журналистского сообщества была одной из стержневых и на вчерашней пресс-конференции президента Абхазии Сергея Багапша, чего стоит один инцидент с редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом, которого по каким-то мотивам не включили в список приглашенных на пресс-конференцию и не пропустили в зал, где она проходила. Иррациональное тут явно преобладало над рациональным. Неужели люди не могли предвидеть, что это не останется незамеченным и не выльется в очередной скандал, из которого организаторы пресс-конференции не знали, как выкрутиться? Когда президенту был задан соответствующий вопрос, он сказал, что разберется. Но многие не сомневаются, что инициатива продемонстрировать такое отношение к журналисту исходила от него. И сам я, и многие мои встречавшиеся сегодня в городе собеседники, которые смотрели вчера репортаж о пресс-конференции по абхазскому телевидению, обратили внимание на тон обиженного ребенка, с которым Сергей Васильевич то и дело обращался к журналистам. «Но вам же не интересно то положительное, что делается в стране. Вам бы только президента ругать». При этом больше половины сидевших в зале журналистов представляли государственные и проправительственные СМИ, которые власть по определению могут только хвалить и хвалят. И я невольно подумал, а каково им это слушать, ведь их он, получается, словно и в расчет не берет. В частности, президентом была высказана обида на рисунок в некой неназванной газете, ею была «Эхо Абхазии», в котором высмеивалась помпезность визита делегации Абхазии в Никарагуа и Венесуэлу. Едва ли не полсотни визитеров тогда набралось. И это сказал президент, вместо того, чтобы гордиться своей страной. Но гордость своей страной, которую начало признавать мировое сообщество, это одно, а весьма неодобрительно воспринятое в народе расточительство совсем другое. Стоило ли идти на поводу всех желающих прокатиться за океан? Некоторые даже шантажировали своим возможным увольнением с работы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
А теперь к международным новостям. Президент США Барак Обама готов предложить новый пакет экономического стимулирования. Частью этого пакета станут инициативы по финансированию расширения и обновления инфраструктуры страны, рассказывает Алан Давыдов.
День труда, который был отмечен в понедельник, по традиции считается хорошим днем для старта крупных политических кампаний. Президент Обама воспользовался им, чтобы выступить с предложением инвестировать 50 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры Соединенных Штатов. В следующие 6 лет предполагается отремонтировать около 220 тысяч километров скоростных шоссе, построить 6 тысяч километров железных дорог, реконструировать взлетно-посадочные полосы в аэропортах, а также модернизировать национальную систему управления воздушным движением. Это позволит нам не только немедленно создать новые рабочие места, но и развивать экономику в долгосрочной перспективе. Это план, который, согласно историческому опыту, может и должен быть поддержан обеими партиями. Новая инициатива Обамы должна быть поддержана Конгрессом. Однако в Вашингтоне вероятность ее двухпартийной поддержки многие считают близкой к нулю. Оппозиция ответила быстро и резко. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер заявил: «Нам не нужны больше государственные расходы на стимулирование экономики. Нам нужно положить конец бесконтрольному растранжириванию денег и демократии». В Вашингтоне. Новые инициативы многие эксперты объясняют желанием демократов выставить себя в выгодном свете перед избирателями менее чем за 2 месяца до выборов в Конгресс. Ожидается, что в среду президент Обама предложит одобрить проект налоговых льгот стоимостью 100 миллиардов долларов для компаний, занимающихся исследованиями и разработками. Оппонент Обамы, сенатор-республиканец Джон Маккейн, в интервью телекомпании Fox News так прокомментировал серию последних предложений президента. «Нам всегда нравится действовать по принципу «перед смертью не надышишься». Но правда в том, что если бы мы реализовали такие инициативы пару лет назад, сейчас наша экономика была бы в намного лучшей форме. А так демократы лишь топчутся на месте. Тим Кейн, председатель Демократического национального комитета, убежден в обратном. «Мы уже ввели серию налоговых льгот для бизнеса. Взгляните внимательно, как страна выходит из рецессии, и убедитесь, что экономика не падает, а растет». Согласно результатам последнего опроса газеты «Вашингтон Пост» и телекомпании ABC News, только 46% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 29 минут. Следующие полчаса нашей программы. Почему для Грузии важно продолжать инициировать резолюцию по беженцам для голосования в ООН?
В резолюции есть замечательная формулировка «насильственное изменение демографической ситуации», что является синонимом этнической чистки, которая произошла в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Иеромонах Серапион содержан в Казахстане с марихуаной. Он назвался юго-осетинским паломником.
Прихожане любили молодого отца Серапиона, приехавшего в Южную Осетию сразу после войны 2008 года.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Генеральная ассамблея ООН во вторник 50 голосами «за» и 17 «против» приняла резолюцию положения перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского района Южной Осетии. Воздержались при голосовании 86 стран. Глава МИД Грузии Григул Вашадзе позитивно оценил итоги голосования Генеральной ассамблеи в поддержку резолюции по Грузии. Особое внимание в резолюции было обращено на необходимость соблюдения имущественных прав всех переселенцев и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии. В ней содержится призыв воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав. Главной темой сегодняшних переговоров генерального секретаря ОБСЕ Марка Перена Дебришамбо с представителями грузинской оппозиции стали запланированные на осень конституционные изменения. Оппозиционеры высказали озабоченность тем, что новая конституция, трансформирующая Грузию из президентской в парламентско-президентскую республику, даст возможность Михаилу Саакашвили остаться у власти и после истечения срока его президентских полномочий в 2013 году, но уже в качестве премьер-министра с расширенными полномочиями. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила в ходе встречи, что в Грузии есть очень серьезные проблемы с демократией и соблюдением прав человека, а ОБСЕ должна более активно реагировать на нарушения. При этом она подчеркнула, что внешнеполитические проблемы Грузии можно урегулировать только после ухода со своего поста Михаила Саакашвили. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты встретился в Москве с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Павлом Бородиным. На встрече обсуждались перспективы экономического и политического сотрудничества Южной Осетии с Союзным государством России и Белоруссии. Павел Бородин получил приглашение приехать в Цхинвали 20 сентября, когда состоятся основные праздничные мероприятия по случаю 20-й годовщины со дня образования Республики Южная Осетия. Прожиточный минимум в самопровозглашенной республике Абхазия на 1 сентября 2010 года составил 4067 рублей. В него входят продовольственные товары на сумму 2700 рублей, непродовольственные товары на сумму 797 рублей, различные платежи и налоги 488 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3,8%, сообщили в Управлении госстатистики самопровозглашенной Республики Абхазия. Британский генерал в отставке, бывший председатель Совета советников по безопасности Грузии сэр Гарри Джонсон, награжден одной из высших наград Грузии – Орденом Чести. Решение о награждении Джонсона принял президент Грузии Михаил Саакашвили за большой вклад в укрепление государственности Грузии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Генеральная ассамблея ООН вчера приняла резолюцию «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского района Южной Осетии, Грузия». Резолюцию по беженцам в Грузии ООН принимает не в первый раз, однако никаких реальных последствий это решение не имеет. Тем не менее, правительство Грузии намерено продвигать резолюцию каждый год. Почему так важна для Грузии эта последовательность в действиях, об этом в сюжете Ноны Суварян.
50 стран за, 17 против, 86 воздержались. Таков итог голосования по резолюции, проект которой на 64-й Генеральной Ассамблее ООН уже в третий раз предлагает Грузия. В резолюции положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, из Хинвальского района Южной Осетии, Грузия, подчеркивается необходимость соблюдения имущественных прав всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии. Документ призывает воздерживаться от приобретения собственности в нарушении этих прав. Резолюция также настаивает на праве всех внутренне перемещенных лиц, беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. Из года в год число стран, сторонников этой резолюции, растет. В 2008 году за нее проголосовало всего 17 членов ООН, а в 2009 уже 48. Руководитель Международного департамента МИДа Грузии Сергей Капанадзе объяснил, что главной целью вынесения проекта резолюции на каждой сессии Генассамблеи как раз и является привлечение новых союзников.
Конечная цель в связи с возвращением вынужденно перемещенных лиц – достичь полного консенсуса в Генассамблее, а также чтобы голосование вместе с Россией против этой резолюции считалось бы постыдным.
По словам министра иностранных дел Грузии Вашадзе, для Грузии эта резолюция важна, потому что она является очень существенной частью правовых усилий грузинской дипломатии на международной арене.
Международное сообщество вынесло вердикт относительно России и оккупационных режимов на оккупированных территориях, а также по поводу этнической чистки. В резолюции есть замечательная формулировка «насильственное изменение демографической ситуации», что является синонимом этнической чистки, которая произошла в Абхазии и Цхинвальском регионе.
В свою очередь, председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе подчеркивает, что резолюцию поддержали и те страны, члены ООН, которые формируют климат международного сообщества, и те, с которыми Россия и власти самопровозглашенных республик активно работают в плане признания независимости этих регионов. О том, что резолюция, несмотря на ее необязательный характер, играет довольно важную роль, говорит и политолог Арчил Гекешидзе.
Так как Генассамблея объединяет практически весь мир, высказанные там мнения и принятые документы имеют серьезное влияние на формирование общественного мнения во всем мире. И, во-вторых, у резолюции есть вспомогательная функция – служить инструментом в дипломатической борьбе с Россией или абхазской стороной.
Проект резолюции, предложенный Грузией еще вчера до ее принятия, прокомментировал и де-факто президент Абхазии Сергей Багапш. Формулировка «внутренне перемещенные лица», по словам Багапш, предложена грузинской стороной, чтобы представить беженцев как перемещенных в пределах единого государства.
Поскольку мы независимое государство и от Грузии не зависим, поэтому мы так вопрос этот не ставим. Для нас это беженцы были и беженцами остаются они. Таких консультаций с нами никто не проводил по этому вопросу. Поэтому, если они между собой хотят решать там эти вопросы, Грузия и те страны, которые их поддерживают, это их вопрос, это их проблема.
При этом Багапш отметил, абхазская сторона не будет иметь никакого отношения к решению Генассамблеи, каким бы оно ни было.
Это был материал Ноны Суварян.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Тбилисский политолог Сосо Цискаришвили анализирует летний политический сезон в Грузии.
«Взгляд из».
Отказав членам правительства в праве на летний отпуск и всенародно наградив их уничижительными сравнениями типа «куски мяса», президент страны решил не портить себе нервы общением с чиновниками и большую часть лета провести в разнообразных развлечениях в своем любимом Батуми. Самым очевидным и неоспоримым фактом внутриполитической борьбы является внушительная победа властей над оппозицией, сосчитанная им ввиду с неявкой противника. Любимой темой для самовосхваления остается борьба с коррупцией. Да, в коррупционных сделках ныне вовлечено намного меньше лиц, чем это было во времена Шеварднадзе. Однако переход от массовой коррупции к элитарной коррупции не уменьшил, а увеличил объем нелегальных сделок. В начале лета Всемирный банк опубликовал данные, согласно которым в 2007 году доля теневой экономики в экономике Грузии достигла 70%. Чем тут можно хвастаться? Разве лишь тем, что коррупция в Грузии тоже стала разновидностью лицензированного бизнеса, и она доступна только сильным мира сего и их фаворитам. В августе нам было велено восхититься новой антикоррупционной стратегией, представленной Государственной антикоррупционной комиссией. Оказалось, есть чем гордиться в грузинской модели борьбы с коррупцией. Кто по долгу службы является главной персоной в этой борьбе? Генеральный прокурор. Кто оценивает его работу в данном направлении? Антикоррупционная госкомиссия. Кто возглавляет эту комиссию? Генеральный прокурор. А кто является министром юстиции? Генеральный прокурор. А кто занимается... Подожди, дорогой слушатель, зачем раздувать штаты? Народные деньги бережем. Кем богаты, тем и рады геноцвали. Страшение и унижение соотечественников – давно и успешно освоенный ими род занятия, укрепляющий боевой революционный дух. Грубой силой выгоняли на улицу и выселяли подальше от Тбилиси уже неоднократно выгнанных беженцев. Авось действительно наступит горячая политическая осень, как угрожает оппозиция, и беженцы станут их опорой. Победив в уличных драках, погнали с улиц и мелких пожилых торговцев. Объявили также охоту на врачей в лучших традициях сталинско-бериевской эпохи, в результате которой уже силой не заставишь психиатров приблизиться к пациенту. Погнали со школ и большое количество учителей. Потратив фантастические суммы на многочисленные пиры, власти возобновили сезон охоты на мелких и средних бизнесменов. Крупные успели слинять за рубеж. Театрализованные аресты в ресторанах и на улицах, вызвавшие срочный побег из страны некоторых туристов и инвесторов, вряд ли соответствуют президентской стратегии развития страны. Хотя, как говорит грузинская пословица, привычка сильнее веры. Кстати, о стратегии государства. Это же лето подарило нам сенсационную новость о стремлении президента Грузии объединиться с Азербайджаном в одну конфедерацию. Слава богу, официальное Баку хранит молчание.
Взгляд из...
Это был тбилисский политолог Сосо Цискаришвили. Казахстанские таможенники на днях задержали на посту Жанажол священника в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре в кармане его рясы было обнаружено более 340 граммов марихуаны. Задержанный заявил, что служит в Тирском монастыре, который находится в Цхинвале, а в данное время совершает паломничество по городам Казахстана. Сегодня информационный отдел Аланской епархии распространил информацию о том, что задержанный на казахстанском таможенном посту иеромонах Серапион в мае нынешнего года был снят с должности наместника Тирского монастыря Аланской епархии, запрещен в служении и с отпускной грамотой отбыл за пределы Аланской епархии, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
От пилигрима, пойманного санышой, Аланская епархия открестилась. По сообщению информационного отдела Аланской епархии, в мае 2010 года иеромонах Серапион был снят с должности наместника Тирского монастыря, запрещен в служении и с отпускной грамотой отбыл за пределы Аланской епархии, то есть Республики Южная Осетия. Иеромонах Серапион с того времени не имеет никакого отношения к Аланской епархии. А жаль, прихожане любили молодого отца Серапиона, приехавшего в Южную Осетию сразу после войны 2008 года, вспоминает один из прихожан Коста.
Было очень приятно, что наконец-то этот тирский храм приобрел настоятеля. Он привел все в надлежащий порядок, следил за церковью, проводил службы, к нему милость пошла, и входили дети, символы из окрестных деревень, как на экскурсии, так и на службы. В общем, он поставил на хороший уровень дела.
Не иначе иеромонаха бес попутал. Священник пришел в Южную Осетию из Чирийского монастыря Русской Православной Церкви, который находится в Узбекистане, в крае благодатных трав, где анаша такая же часть местной культуры, как вино в Южной Осетии. Бедный священник явно перепутал направление, когда понес душистый план в страну агрессивных алкогольных напитков. Здесь, на севере, они запрещены, особенно для тех, кто беден. Видимо, Александр Хребков ошибся в выборе епархии. Подался бы в церковь побогаче, греб бы деньги лопатой и нюхал бы кокаин за церковной оградой. Пугает поспешность и категоричность, с которой открестилась епархия от своего, пусть и бывшего, служителя. Как в милиции, поймают офицера на взятке или произволе, а он, оказывается, уже 2 дня как уволился из органов. Ни слова сочувствия, ни сожаления, ни стыда. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прибыли президенты Международной федерации домино, Федерации домино США и Федерации домино Венесуэлы. Они намерены ознакомиться в Сухуми с условиями, которые может предоставить самопровозглашенная Республика Абхазия для проведения чемпионата мира по домино в 2011 году. Напомним, решение о проведении чемпионата в абхазской столице было принято единогласно всеми членами Международной федерации домино, одной из немногих спортивных организаций, включивших в свой состав самопровозглашенную республику. С подробностями визита спортивных функционеров наш корреспондент Семен Пегов.
В Абхазии с визитом находится делегация Международной федерации домино во главе с президентом Лукасом Гиттардом. В состав делегации также входят президенты Федерации домино Венесуэлы и США. Гостей приняли Сергей Багапш и премьер-министр республики Сергей Шамба. После встречи с руководством страны члены делегации вместе с председателем Госкомспорта Абхазии Рафаэлем Ампар и президентом Абхазской федерации домино провели пресс-конференцию. О том, что Абхазия может стать хозяйкой чемпионата мира в 2011 году стало известно после чемпионата мира в Лас-Вегасе, где на заседании Ассамблеи Международной Федерации Домино кандидатура нашей страны была поддержана единогласно. Президент Международной Федерации Домино Лукас Гиттард вспоминает о своих впечатлениях от абхазской команды на чемпионате мира в Венесуэле 4 года назад, на котором она выступала впервые. С абхазскими доминошниками я познакомился на открытии чемпионата мира в Венесуэле в 2006 году. Я помню, что нас тогда впечатлило то, что абхазская делегация вышла на церемонию открытия в национальной одежде. Это было яркое впечатление. Потом мы познакомились, стали общаться, и абхазская команда регулярно участвовала в мировых первенствах. Решение провести следующий чемпионат мира по домино в Абхазии было принято на ассамблее всеми президентами федерации 25 стран. Такое единодушие встретишь нечасто, говорит Лукас Гиттер. Во всем мире признанными лидерами в этом виде спорта считаются венесуэльцы. Доминошники Венесуэлы являются активными участниками и спортивного олимпийского движения этой страны. Высокого профессионального уровня и популярности этот спорт, по словам президента Федерации домино Венесуэлы Ефраина Веласкеса, добился за счет того, что детей там начинают тренировать с малого возраста и проводят множество соревнований. Не так давно мы стали создавать и женские команды. Кроме того, мы проводим массу региональных турниров, а на республиканском уровне устраиваем чемпионаты среди детей самых разных возрастов. Это залог успеха, как и в любом виде спорта, в домино – главная практика. Для того, чтобы Абхазия вышла в лидеры, нужно проводить как можно больше соревнований, уверен Веласкес. Президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния, в свою очередь, выразил надежду, что абхазские спортсмены успешно выступят на домашнем чемпионате мира. И несмотря на то, что домино как вид спорта здесь развит не так, как в Венесуэле, они смогут составить достойную конкуренцию доминошникам из других стран.
Хорошо предпринимать опыт у венесуэльцев, у американцев и у других стран мира, я понимаю, но у наших ребят свои природные таланты. Я надеюсь, что наши спортсмены намного лучше будут выступать на чемпионате мира в Абхазии.
Председатель Госкомспорта Республики Рафаэль Ампар напомнил, что Международная федерация домино стала первой федерацией в мире, которая в спортивном отношении признала независимость Абхазии задолго до того, как республика получила политическое признание, таким образом продемонстрировав свою приверженность главному лозунгу олимпийского движения «Спорт вне границ». Естественно, Рафаэль Ампар подчеркнул, что проведение чемпионата мира для республики имеет огромное значение.
Предполагаемое проведение чемпионата мира именно здесь, в Абхазии, конечно, для нас имеет колоссальное значение, в первую очередь спортивное. Для нас главное, чтобы спортсмены различных стран Европы и мира могли приехать сюда, в Абхазию, поучаствовать в соревнованиях, посмотреть нашу культуру, да, наши какие-то исторические моменты, нашу социальную жизнь. И вообще посмотреть быт абхазского народа.
Президент Федерации домино США Мануэль Акенда со своей стороны добавил, что в Америке, например, четко разделяют политику и спорт. И то, что США пока не признает независимость Абхазии, не помешает американской сборной выступить здесь на чемпионате мира. Нет, политические разногласия в США никак не влияют на спорт, по крайней мере на домино. Спорт не смешивают с политикой, поэтому мы обязательно выступим на чемпионате мира в Абхазии. Делегация Международной Федерации Домино пробудет в Абхазии 3 дня. Она ознакомится с условиями, которые республика может предоставить для проведения чемпионата мира. Однако на пресс-конференции члены делегации заявили, что не видят для этого никаких препятствий. Скорее всего, чемпионат мира по домино пройдет в Абхазии в конце сентября, в начале октября будущего года. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Не круглый стол.
Традиционную рубрику «Не круглый стол» сегодня ведет Андрей Бабицкий. Он и представит вам тему сегодняшней дискуссии и ее участников.
Спасибо, Кэти. Мы регулярно проводим наши некруглые столы с участниками из Сухуми и Тбилиси, и сегодняшний разговор не вполне обычен, в нем принимают участие не эксперты, не политологи, а блогеры нашего сайта эхокавказа.ком. Из абхазской столицы журналист Ахрас Мырас, Тбилиси также журналист Энгиз Аблотия. Господа, добрый вечер. Я бы хотел, чтобы вы очень кратко подвели итоги развития обществ и государственных систем, каждый своих. Каковы успехи и что, может быть, вам кажется, пошло в неверном направлении? Ахра, вам первое слово.
Еще раз добрый вечер. Если говорить вкратце, то за последние годы в развитии Абхазии наблюдается следующее. Во-первых, признание независимости, это бесспорно, да, вот самое главное событие, которое вот определяет все развитие дальнейшей Абхазии. Во-вторых, это, наконец-то, экономики что-то с мертвой точки сдвинулось. В-третьих, если говорить о более широких вещах, то появились признаки стабильности, да. Вот. И именно вот эти вот три составляющие, скорее даже две составляющие, стабильность, что-то и затем уже вот независимость, а затем уже экономика, я даже так поставил бы, да, они определяют как бы развитие Абхазии на ближайшие годы. Вот. А если говорить о том, что в неверном направлении пошло, опять-таки, в угоду стабильности, наверное, общество, ну, в жертву даже стабильности, общество отдало как бы чистоту политической системы. То есть сейчас главная проблема Абхазии — это стабильная коррупция, как бы, да. Вот. А в целом все, что Абхазия добилась за это время, это те вещи, которые будут определять жизнь Абхазии на ближайшие десятилетия, наверное.
Благодарю вас, Ахра. И Тенгиз, ваша очередь.
В первую очередь, надо бы, на мой взгляд, посмотреть на эту проблему немножко более глобально. Ну, что я имею в виду? Как правило, в строительстве государств и систем демократических или недемократических в основном играют два фактора, имеют решающее значение. Это внутренний и внешний. Что касается внутреннего фактора, то вот если сравнивать с Абхазией, то грузинские и абхазские народы в этом смысле, они, в общем, довольно близки друг к другу. И мы, и они, и кавказцы, мы... Как абхазы, так и грузины не очень любят подчиняться, не любят воспринимать диктаты и так далее. Но есть очень серьезная разница в том, что касается внешнего фактора, который для Грузии имеет на сегодняшний день принципиальное значение. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что в Грузии доминирующим государством являются Соединенные Штаты Америки и в целом Запад. И поэтому, ну вот, например, у нас всего сейчас президент Михаил Саакашвили, он, в общем, сам по себе, он человек с бонапартистскими наклонностями. Но поскольку Грузия встала на путь интеграции с Западом, мы сказали, мы хотим быть частью западной цивилизации. Западная цивилизация нам говорит, если вы это хотите, то вы должны делать то-то, то-то, то-то и то-то. То есть ставит ряд условий. И сегодня грузинское государство просто вынуждено идти на выполнение хотя бы части этих условий, что и приводит к определенному прогрессу, который без вмешательства западных структур, неизвестно, он еще был бы или нет. То есть... Наши политики, они гораздо менее прогрессивны, и если они делают что-то хорошее, то это в значительной степени связано с тем, что этого от них требует Запад, иначе завтра они потеряют политическую поддержку, послезавтра финансовую, и отсутствие политической и финансовой поддержки, как известно, приводит к потере власти. То есть...
Тенгиз, я вас...
Тенгиз, на мой взгляд, строительство демократических институтов в Грузии состоит в том, что, казалось бы, парадокс, но
хорошо то, что мы зависим не только от себя, а что у нас еще есть кто-то, кто имеет возможность нам указывать и говорить, в каком направлении идем.
Благодарю вас. Я хочу, чтобы вы смотрели, попросить, чтобы вы смотрели на часы. У нас остается где-то 5 минут, а я тоже хотел бы поделиться, ну вот, в первую очередь, Сахарой, некоторыми расхожими оценками абхазской государственности, динамики ее развития за последние 2 года. И, кажется, это называется деградацией. Вот почему. За отчетный период абхазское общество оказалось почти полностью отключено от сотрудничества с западными неправительственными организациями, которые сделали очень многое для формирования гражданских институтов, и теперь эти институты начинают терять свое влияние, а главное, размывается вся система демократических критериев. Государственная власть крайне неэффективна, поскольку действует, исходя из советских моделей, это касается и системы управления, и нормативной базы, плюс к этому этнократия и доминирование представителей одного этноса на госдолжностях. Денежная поддержка из России законсервировала эту систему, лишив ее всякой модернизационной мотивации. Ситуация с беженцами не переживается населением Абхазии, ну, как такая государственная родовая травма, нуждающаяся в правовой и нравственной коррекции. Обвиняя грузин в национализме, абхазы точно так же в сердце своем лишили большую часть коренных жителей права на имущество и жизнь на территории, которую они считают своей родиной по принципу коллективной ответственности. Вот может ли состояться государство, сложившееся за счет отрицания фундаментальных экономических и государственных прав, и гуманитарных прав? Я не вижу здесь никакого государства. Возразите мне, Ахра.
Я могу возразить, потому что тот комплекс проблем, который мешает появлению, ну, с вашей точки зрения, в Абхазии нормального государства, их можно разделить на 2 большие, как бы, категории. Первая категория – это проблемы внешнего характера, вторая категория – это проблемы уже сугубо внутренние. Давайте поговорим о внешних. Внешних проблем внешнего характера, вы говорите вот о том, что фактически отказ, даже не отказ, а прекращение сотрудничества Абхазии с международным НПО и так далее. Но это все произошло как бы не вчера, не позавчера, но это все произошло 2 года назад, когда мы оказались в этой ситуации, когда после принятия в Грузии закона об оккупированных территориях, сами международные неправительственные организации и прочие международные организации оказались в подвешенном состоянии. То есть это проблема не Абхазии, не нежелание абхазской стороны сотрудничать с кем-либо там. Это скорее проблема, которая была создана для Абхазии, для того, чтобы впоследствии говорить, вот, смотрите, они не сотрудничают с международными организациями, не сотрудничают с гражданскими организациями, и что же они там получат. Это просто, как бы, следствие такой по политике руководства Грузии по созданию, как бы, такого, ну, негативного фона вокруг Абхазии.
Хорошо, понятно, Ахра. Беженцы. У нас остается очень мало времени, а я еще хотел поговорить с Тенгизом.
Да, беженцы тоже включаются именно в эту категорию, потому что до 2008 года Абхазия, являясь стороной в этом конфликте, имела подписанное абхазской стороной обязательства по беженцам, да, то есть эти обязательства они сразу после войны как бы возникли, да, и об этих обязательствах говорилось. То опять-таки вследствие этого закона об оккупированных территориях вся ответственность будучи перенесена на Россию, да, вся ответственность за вообще вообще происходящие процессы в Абхазии. То есть получилось так, что на самом деле абхазское общество и абхазское государство теперь уже не несет никакой ответственности за этих людей.
Ахра, спасибо, понимаете? Большое. Просто у нас остается 2 минуты. Тенгиз, вот некоторые итоги развития грузинской государственности. Вызывают уважение реформы, по которой провел Саакашвили, но почему грузинские власти упорно называют эти преобразования демократическими? Реформа административной системы, полиция, создание правовой базы для бизнеса и так далее. Подобные изменения происходили, как мы знаем, при разных режимах. Еще недавно некоторые европейские страны наводили порядок и имели эффективный бюрократический аппарат и в рамках тоталитарных, и в рамках авторитарных систем. Что же касается развития демократических институтов, то за время правления Саакашвили принципиальных изменений не произошло. Разве что под давлением европейского общественного мнения, как вы сказали, ему пришлось ослабить давление на оппозицию. но он пытается контролировать парламент, суды, электоральные СМИ, как и в начале. Он ничего не сделал, чтобы создать условия для цивилизованного развития оппозиции. И потому власть и ее оппоненты сегодня способны лишь обмениваться оскорблениями. В таком диалоге, естественно, приличные люди не участвуют. Националистический дискурс, хотя и утратил немножко в агрессивности, но не изменил основного содержания. Поэтому экономика, как при Пиночете, да. Борьба с преступностью, как при Муссолини, да. Но ресурсы демократического развития при Саакашвили, ну, кажется, не видно. Я прошу вас уложиться в 30 секунд, Тенгиз.
Ну, вы правы, особого прогресса именно демократических, представителей демократических институтов на данном этапе нет, но в первую очередь надо создать, сейчас идет создание государства, создание структур, а я думаю, что уже следующая власть, следующий парламент, следующий президент, там уже им придется, они будут вынуждены делать что-то уже более...
Все, спасибо большое, Тенгиз, у нас нет времени. Из Сухуми Ахрасмыр, из Тбилиси, Тенгиз Аблотя.
А не круглый стол вел главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.